Слушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.sobodanews.ru.
Это был выпуск новостей на волнах радио «Свобода». Анна Колчина следит за развитием событий в стране и мире. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 1 августа, пятница. В студии Михаил Савинков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Солнечное затмение. Когда и как его можно будет наблюдать в России? В Гааге идет процесс против бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. В Краснодарском крае вступил в силу закон, запрещающий детям появляться на улице вечером без сопровождения родителей. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события, панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы. Сегодня в России можно будет наблюдать такое природное явление, как затмение солнца. Полным оно будет в нескольких городах России, таких как Новосибирск, например, и Барнаул. Пугавшее ранее людей явление ныне стало хорошим поводом для туризма. Как рассказал мне научный обозреватель журнала «Вокруг света» Александр Сергеев, за пару недель до этой даты все авиабилеты в Новосибирск были раскуплены, а в гостиницах города нет свободных мест. Как, когда и с какими обязательными приспособлениями можно наблюдать за затмением? Об этом мы беседовали с Александром Сергеевым.
Прежде всего, затмения бывают полными и частными. В данном случае это полное затмение. То есть по Земле пробежит кончик лунной тени, и там, где она ляжет на Землю, в этот момент диска Солнца будет не видно, а вместо этого вокруг появится даже несколько звезд, и будет, в общем, такая ночь среди дня. Длительность ее составит примерно 2,5 минуты. Ну, немножко зависит от конкретного места. То есть, если находиться строго на оси затмения, где пробежит тень, это, например, в Надыме, это в Нижневартовске, в Новосибирске, вот в этих городах, в Барнауле, будет полная фаза затмения максимальной длительности. Ну, а чем дальше от линии, которая соединяет эти города, тем затмение будет короче, и где-то примерно в 100 километрах от этой оси фаза уже полной не будет, то есть Солнце полностью Луной не закроется. Вот, соответственно, надо попасть в эту полосу. И Новосибирск – это просто идеальное место для наблюдения. Там затмение будет в 17:45 по местному времени, полная фаза. Ну, а в остальных городах немножко раньше, немножко позже.
Вот сейчас обсуждают, как наблюдать лучше всего солнечное затмение. Даже в Новосибирске бум на телескопы, на специальные очки. Все-таки как же лучше наблюдать?
Ну, тут надо всегда начинать с одной главной фразы. Ни в коем случае не смотреть на солнце, что называется, прямо, без каких-либо фильтров. И совершенно категорически даже не пытаться взглянуть на него в телескоп без специально оборудованного фильтра. Потому что иначе глаз выжигается просто мгновенно. То есть, как говорят, в телескоп на солнце можно посмотреть два раза в жизни. Один раз правым глазом, другой раз левым. Но вот если у вас есть фильтры, причем, подчеркиваю, здесь не годятся просто темные очки. Это должны быть специально затемненные стекла, которые поглощают свет в сотни раз. Не в несколько раз, как солнечные очки. Через такой фильтр можно смотреть на солнце длительно, ничего не опасаясь.
А тут вопрос в том, что нужно будет смотреть долго, да, на солнце?
Во всяком случае, в частных фазах. А вот в полной фазе можно смотреть как угодно, в том числе в телескоп, как угодно, но в телескоп есть опасность, что вы пропустите момент, когда солнце вылезет, и получите, ну, по крайней мере, неприятные ощущения. Но во время полной фазы можно смотреть в любые инструменты, и можно фотографировать. Фотографировать можно и в частных фазах. Достаточно просто направить телескоп или фотоаппарат с длиннофокусным объективом на солнце, лучше поставить на штативе и снимать.
Александр, ну вот сейчас такой интерес к затмению, к затмениям. А раньше же ведь люди с опаской относились, когда солнце пропадало в середине дня.
Естественно, что пока это было необъясненное явление, да еще и происходящее совершенно неожиданно и крайне редко, ведь в одной и той же местности затмение случается примерно раз в 200-300 лет всего лишь. Потому что это всегда узкая полоска, она пробегает по Земле. Хотя вообще-то на Земле происходит каждый год по паре затмений солнечных полных. Просто часто они попадают в неудобные места. Кстати, интересно, что на этот раз у нас в Горно-Алтайске будет второе затмение полное всего лишь за 2,5 года. В 2006 году там было предыдущее затмение. А в истории, ну вот, во-первых, были случаи, когда, например, откладывались какие-то важные решения, битвы. Ну, в связи с большим количеством всевозможных суеверий астрологического типа. Это все несколько изменилось в наше время. Сейчас это, скорее, больше аттракцион. Затмения интересны с той точки зрения, что они очень четко просчитываются. То есть очень четко можно предсказать затмение на будущее и посчитать, когда они были в прошлом. И вот это служит основой для датировки многих исторических событий. Например, Пелопоннесские войны датируются во многом по затмениям, потому что Фукидид у себя в описании Пелопоннесских войн упоминает три затмения. Поскольку они отождествляются совершенно надежно, то мы имеем совершенно четкую привязку по времени, когда эти войны происходили и когда какие события были. То есть фактически затмения случаются не когда попало, не какие-то случайные моменты, а есть вот такой вот 18-летний цикл повторения затмений. Правда, каждый раз они смещаются на 1/3 по поверхности Земли. И только за 3 таких цикла, то есть за втрое больший период, они снова попадают примерно в ту же местность, где наблюдались в прошлый раз. Поэтому можно взять, посчитать и там спустя почти 60 лет пронаблюдать еще раз то же самое затмение, которое видели сейчас.
Сегодняшнее затмение, после него в России еще долго ждать.
Да, но это в данном случае такое совпадение, что оказывается в России, если посмотреть на карту будущих затмений, оказывается еще 50-60 лет не будет полного затмения, которое было бы удобно для наблюдения. То есть проходило бы достаточно широко через всю территорию страны. Там будут некие участки полных фаз, которые касаются где-то краешка там Чукотки, но это не очень удобно для наблюдения. А фактически возможность посмотреть в России полное солнечное затмение вот была в 2006 году, будет вот сейчас. И дальше на несколько десятков лет удобных возможностей не будет. Так что со следующего года, пожалуйста, в Китай. В 20-е годы будет пара удобных затмений в Соединенных Штатах, а вот Россия надолго в режиме ожидания.
Рассказывал научный обозреватель журнала «Вокруг света» Александр Сергеев. Российский Красноярск тоже попал в число городов, где можно будет наблюдать солнечное затмение. Там для жителей города на смотровой площадке в одной из самых высоких точек на Покровской горе установлены 5 телескопов со светофильтрами. За затмением будет наблюдать и корреспондент «Радио Свобода» Виктор Локин.
Для жителей Красноярска будут установлены 5 телескопов со светофильтрами на смотровой площадке Покровской горы, которая находится в одной из самых высоких точек города, возле часовни, известной россиянам по изображению на 10-рублевой купюре. Телескопы дадут возможность в подробностях следить за этим уникальным природным явлением. Впрочем, затмение будет хорошо видно практически с любых открытых участков города, ведь солнечный диск будет закрыт на 93%. Однако для наблюдателей, которые собираются применять оптические приборы, это может таить некоторую опасность. Как заявил сотрудник Института физики Сибирского отделения Российской академии наук Сергей Карпов, главное, чтобы горожане не вздумали смотреть за затмением в бинокль или любой другой оптический прибор без светофильтров. Сетчатка глаза может получить повреждение, что чревато серьезными последствиями, вплоть до слепоты, при наблюдении частной фазы затмения. Большинство красноярцев собираются уделить этому событию пристальное внимание. А те из них, кто не планирует пользоваться установленными на Покровке телескопами, запаслись своими безопасными средствами наблюдения.
И такое событие бывает нечасто. Последнее, мне помнится, было в 2002 или 2004 году. К сожалению, я на него не успел, не смог его, то есть, посмотреть. Это обязательно хочу увидеть. Я даже знаю, что на Покровской горе будут установлены специальные приборы для того, чтобы его лучше рассмотреть. Думаю, там будет немало людей, которые тоже этим интересуются.
На затмение пойду обязательно, потому что я, честно, никогда его не видела. Вообще, сколько бы процентов оно солнце не закрывало, я его ни разу не видела. А сейчас все это как-то разрекламировано, хотелось бы увидеть. Интересно посмотреть, будет совсем темно или будет так, сумерки какие-то.
В Красноярск для наблюдения за затмением прибыл астроном из Новой Зеландии Брюс Вулфилд. Несмотря на то, что 100% солнечного диска закроется в Новосибирске, он выбрал смотровой площадкой именно Красноярск. Но, как выяснилось, потому что супруга астронома родом из этого города. Виктор Локин для Радио Свобода, Красноярск.
Вы слушаете «Свободу» в 9. В Москве сейчас 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Верхоямском районе Якутии из-за паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации. В пятницу днем почти на всей территории России можно будет наблюдать частичное или полное солнечное затмение. Московский городской суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор бывшему акционеру нефтяной компании «ЮКОС» Леониду Невзлину. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич впервые предстал перед Гаагским международным трибуналом. Парламент Украины на внеочередном заседании выделил более миллиарда долларов на ликвидацию последствий наводнения на западе страны. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте в нашем эфире повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Его тема – к юбилею Роберта Стуро. У нас в гостях Вадим Певзнер. Книга «Сербские поселения на Украине в середине 18 века». Последняя работа Андрея Толубеева – аудиокнига «Игра в Doom». Ведет программу Марина Тимашева. Ну а у нас в программе «Свобода в 9» время обзора центральных российских газет, поэтому в студии с прессой в руках появилась моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И, насколько я знаю, одна из главных тем сегодня в газетах – это Медведев и малый бизнес. Президент беседовал с предпринимателями
и подписал национальный план по борьбе с коррупцией.
И цитируются самые яркие и емкие высказывания российского президента.
Я так догадываюсь, вы имеете в виду слова Медведева «не надо кошмарить бизнес».
Конечно.
Безусловно, да. Никто не обошелся без этой цитаты. Это действительно очень образно. Но вчера вот утвердил президент Медведев национальный план по противодействию коррупции. Уместился он на 14 страницах, отмечает время новостей. И с точки зрения масштабов самого явления, пронизывающего сегодня всю систему государства сверху донизу, это немного. Но в Кремле отдают себе отчет, насколько высоки ожидания общества, и поэтому явно, что они подошли к этой проблеме системно, это очевидно. В поле зрения разработчиков попали правила подотчетности госслужащих, совершенствование процедур в сфере госзакупок, вопросы регулирования лоббистской деятельности, улучшение качества юридического образования и меры по повышению независимости СМИ, а также многое другое. Особое внимание это было уделено распространению практики подачи ежегодных деклараций об имуществе на судей, военных, таможенников и милиционеров. Одна из разработчиков, Лариса Брычева, которая представляла этот план, пояснила, что сейчас целому ряду чиновников декларацию подавать не надо, в том числе вот перечисленным. Ну, а теперь они, а также судьи и кандидаты на должность судей, должны подлежать имущественному контролю. Об этом пишет газета «Время новостей». Есть уже определенные реакции экспертов, бизнесменов на то, какие ожидания у них связываются вот с разработкой вот этого плана и, главное, с его результативностью. Газета приводит мнение директора по общественно-политическим проблемам развития Института современного развития Бориса Макаренко. Он консультировал президентский совет по противодействию коррупции и говорит, что пока в законодательстве не появится понятие публичность должностных лиц, план не начнет работать. Это означает, что под пристальным надзором проверяющих и общественности должен попасть не только мелкий клерк, который берет взятку за оформление любой справки, но и любой человек, работающий на государство. Причем публичными должны быть не только руководители исполнительной власти, но и судебные, законодательные, армейские офицеры и милиционеры, говорит Борис Макаренко. А «Ведомости» приводят мнение, в частности, совладельца «Нордгаза» Фахада Ахмедова. Он говорит о том, что ситуацию сравнивает, которая сейчас имеет место, с раковой опухолью. Число чиновников растет, закона о коррупции нет. И люди получают высокие посты по клановому принципу. Естественные монополии работают бесконтрольно. Желание президента победить коррупцию очевидно, но законодательные органы сформированы не при нем, он не участвовал и в назначении руководства правоохранительных органов. Так что пока у Медведева нет консолидированной команды, которая помогла бы в этой борьбе, нет даже нормативного определения коррупции. И прежде всего нужно совершенствовать законодательную базу. Ну, а председатель совета директоров Вимбельдан Давид Ягобашвили высказался в том духе, что преодолеть коррупцию быстро невозможно, но при этом он полагает, что сигнал действительно дан, и это не может не радовать. При этом, естественно, Давид Ягобашвили в молочной отрасли страдает от коррупции никак не меньше, чем все остальные во всех
малые
прочих.
Да. Ну что ж, мы, к сожалению, не успеваем рассказать вам о том, что пишут газеты и как сравнивают бывшего и нынешнего президента в России. Мы обязательно сделаем это в 12 часов в программе
«Свобода в полдень». Я очень надеюсь, потому что это очень интересно.
Да. Ну что ж, это был обзор центральных российских газет с Валерией Шабаевой. Ну а теперь новости спорта с Игорем Кытмановым. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. В четверг ИАФА распространила пресс-релиз, в котором говорится о том, что пятеро россиянок – Елена Соболева, Дарья Пищальникова, Гульфия Ханафеева, Татьяна Томашова и Юлия Фоменко – отстранены от всех выступлений под эгидой ИАФ и, соответственно, не смогут поехать на Олимпийские игры в Пекин. Кроме них уличены Светлана Черкасова, которая олимпийский отбор пройти не смогла, а также Ольга Егорова. Ее, впрочем, пока не отстранили. ИАФ обвинила российских легкоатлеток в подмене анализов мочи, проводившихся еще в 2007 году. Проблема еще и в том, что девушки даже не могут обратиться в спортивный арбитражный суд в Лозанне, так как они не дисквалифицированы, а всего лишь отстранены. Вот такова формулировка.
То есть на 100% они не будут участвовать в Олимпиаде, что бы ни случилось?
Да, и автоматически получается, что олимпийская сборная России лишилась нескольких наград.
Возможно, что они кем-то будут заменены в сборной, или уже невозможно это сделать?
Нет, они уже не будут заменены в сборной, потому что сборная команды России уже состав определен, да. Ну, даже если бы они были заменены, я думаю, что такие фамилии, как Соболева, Томашова, они достаточно известны любителям спорта, и я думаю, что их заменить очень тяжело.
Ну и удивительно, получается, что прямо перед играми в Пекине сборная России, олимпийская сборная России теряет одного за другим своих участников, потому что, как известно, и Мария Шарапова пропустит Олимпиаду.
Да, к сожалению, Мария Шарапова заявила, что травма плеча не позволит ей выступить на Олимпийских играх в Пекине. Повреждение Мария получила, напомню, в матче турнира в Монреале с Мартой Домаховской. Таким образом, она не вышла на встречу с японкой Аи Сугиямой. Ну, а что касается других результатов на этом турнире, то Светлана Кузнецова обыграла Мишель Ларшер де Брита из Португалии. Еще одна россиянка Анна Чеквитадзе проиграла француженке Марион Бартали. Динара Сафина выиграла у швейцарки Пати Шнидер, а Надежда Петрова уступила словачке Доминике Цибулковой. Ну, раз уж мы заговорили о теннисе, то я скажу, что на турнире серии «Мастер» в Цинциннати двое российских теннисистов свои матчи проиграли. Николай Давиденко уступил испанцу Карлосу Мой, а Дмитрий Турсунов проиграл британцу Энди Мюррею.
Спасибо, Игорь. Это были новости спорта с Игорем Котвановым. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Открывшийся в Международном Гаагском трибунале процесс над бывшим лидером Боснийской республики сербской Радованом Караджичем остается главной темой в Сербии. Мой коллега Андрей Шары беседовал с обозревателем радио «Свободная Европа» Драгоном Штавльянином, известным сербским журналистом, который только что вернулся из Белграда. И беседа началась с вопроса о том, почему процесс над Караджичем не проводится в самой Сербии.
Сербия сама не может судить Караджича, поскольку страна связана обязательствами, в том числе договоренностью с Международным Гаагским трибуналом, с которым подписано соглашение о выдаче в Нидерланды тех лиц, которые разыскиваются международным правосудием. От выполнения этих обязательств, в частности, зависят отношения Белграда с Европейским Союзом, членство в котором добивается Сербия. Караджич – один из главных обвиняемых трибуналом. И никогда не было никаких оснований полагать, что из Гааги передали бы его дело на рассмотрение суду в Боснии или Сербии, как это происходило в некоторых других случаях. Как раз многолетние заверения Белграда о том, что власти Сербии не имеют понятия о том, где скрываются Караджич и Младич, привели к кризису в отношениях страны с западным миром.
Что говорят в Белграде? Арест Караджича – это стечение обстоятельств, заслуга специальных служб или следствие того, что возникли политические предпосылки для принятия соответствующего решения?
Можете спекулировать и все, что вы упомянули.
На эту тему можно долго спекулировать. Думаю, и то, и другое, и третье. Вопрос в том, какие обстоятельства оказались решающими. В жизни бывают, конечно, случайности, однако не думаю, что в столь деликатной политической ситуации речь шла о простом стечении обстоятельств. Годами Белград твердил, что не располагает информацией о местонахождении Каржича и Младича, и годами никто Белграду не верил. На мой взгляд, огромное значение сыграла кадровая чистка, которую президент Борис Тадич предпринял в службах безопасности, прежде всего в военной разведке. Старые кадры, я имею в виду не столько людей, работавших еще при Милошевиче, сколько офицеров и чиновников с националистическими взглядами, наверняка не только знали, где скрываются беглецы, но и оказывали им поддержку. Ставки в этой игре для Тадича оказались чрезвычайно высоки. Это даже не судьба обвиняемых, а судьба Сербии, ее европейское будущее. Что же касается конкретных обстоятельств, обстоятельств операции, то, вероятно, до конца всю правду никто никогда не узнает. Пока премьер-министром Сербии был Воислав Коштуница, политической готовности сотрудничать с трибуналом не существовало. После смены власти такая готовность появилась.
Если Тадичу удалось взять под контроль ситуацию в службах безопасности, почему генерал Младич до сих пор на свободе?
Потому что чистка еще не закончилась. Тадич поставил во главе спецслужб лояльных идеям демократии людей. Однако нельзя гарантировать, что в этих организациях и сейчас не работают офицеры, симпатизирующие Караджичу и Младичу. В конце концов, сеть поддержки обвиняемых могут формировать и отставные сотрудники спецслужб или армейские офицеры с большим опытом, профессионалы. Арест Караджича может парадоксальным образом осложнить арест Младича. Генерал станет еще более осторожным. Не забывайте, Караджич – публичный политик, а Младич – генерал, который у многих офицеров пользовался большой популярностью. Не думаю, что у Младича остались иллюзии насчет того, что он вот так просто может превратиться в доктора альтернативной медицины. Он другой тип человека, военного человека, решительный, может быть, готовый идти до конца.
При всем трагизме ситуации не нужно забывать, что Караджича обвиняют в очень серьезных преступлениях. Вокруг его ареста развернулся какой-то несерьезный балканский цирк. Для таблоидов новая биография Караджича дала материала не меньше, чем для серьезных журналистов дали размышления о его роли в войне. Как все это воспринимается в Белграде? Это смешение драмы и комедии.
Ситуация, конечно, очень многослойная. Тем, кто пытается оценить ее непредвзято, ясно. Сербы в Боснии совершали преступления, и кто-то за эти злодейства должен быть наказан. Однако в деталях обвинения против Караджича можно и оспорить. Сколько именно мусульман убито в Сребренице? Какую роль в освещении конфликта сыграла пресса? Почему в трибунале не вспоминают о сотнях или даже тысячах сербов, которые были убиты в Сребренице, ну и так далее? В последние месяцы в Гааге вынесено по крайней мере два приговора, которые в Сербии встречены, мягко говоря, с непониманием. Освобождены боснийский командир Насар Орич и один из албанских военных лидеров Рамуш Харадинай. Детальных разъяснений, почему они признаны невиновными, в местной прессе нет. Отсюда разговоры о пристрастности трибунала, о том, что там строго судят только сербов. Многие в Сербии вообще так устали от политики, что их не волнует ни Караджич, ни трибунал. Однако, чем больше лет проходит со времени войны, тем больше становится людей, которые отдают себе отчет о том, что Сербии все-таки придется расплачиваться по самым неприятным счетам.
Мой коллега Андрей Шары беседовал с обозревателем радио «Свободная Европа» Драгоном Штаблянином. В эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов дня. Повтор программы «Время гостей». Ее тема – уроки празднования 1020-летия Крещения Руси. Ведет программу Виталий Портников. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе, в программе «Свобода в 9». Охотничий сезон в России на диких животных открыт за и против охоты на зверя. Опрос на тему, считают ли россияне охоту жестоким развлечением. Новости мегаполисов и новости науки. Городская тема сегодня о комендантском часе для подростков Краснодарского края. Вот эти темы и столичная афиша после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Верхоянском районе Якутии из-за паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили в МЧС Якутии, в результате ливневых дождей сильно поднялся уровень воды в реке Сартанг. Затопленными оказались почти 150 жилых домов. В пятницу днем почти на всей территории России можно будет наблюдать частичное или полное солнечное затмение. В Москве и Петербурге затмение можно будет наблюдать между 13 и 14 часами. Солнечный диск закроется примерно на 60%. Московский городской суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор бывшему акционеру нефтяной компании «ЮКОС» Леониду Невзлину. В ходе заочного процесса его обвиняют в уклонении от налогов, хищениях и организации ряда убийств. Невзлин категорически отрицает все обвинения. В центральной Турции обрушилось здание студенческого общежития. 6 человек погибли, еще 20 получили ранения и госпитализированы. Мэр города в провинции Конья, где произошло обрушение, сообщил, что причиной, по предварительным данным, стал взрывной газового баллона. Всего в здании общежития находилось около 40 студентов. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич впервые предстал перед Гаагским международным трибуналом. В течение 30 дней подсудимый, предварительно изучив обвинения, должен дать ответ на вопрос, считает ли он себя виновным. Парламент Украины на внеочередном заседании выделил более миллиарда долларов на ликвидацию последствий наводнения на западе страны. В России с 1 августа увеличиваются размеры пенсии по старости. Средняя пенсия увеличится почти на 500 рублей и составит 4895 рублей.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его подготовила Анна Колчина. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Следующая тема нашей программы. В России открылся охотничий сезон. Защитники животных не без сожаления говорят о том, что накануне сезона в правительстве приостановили обсуждение инициативы о запрете охоты на 5 видов животных. В этом списке буры и гималайские медведи, детеныши гренландского тюленя, китов-белух и байкальской нерпы. По словам пресс-секретаря Международного фонда защиты животных Игоря Беляцкого, сегодня в защите нуждается куда большее количество видов животных. Подробности в интервью Игоря Беляцкого корреспонденту Радио Свобода Ольге Вахоничевой.
Какие виды животных нуждаются сегодня в защите?
Многие виды нуждаются сегодня в защите, если не сказать все. Причем есть среди них и такие, которые считались традиционно охотничьими, о которых люди бы даже не сказали, так навскидку, что они под угрозой исчезновения. Ну вот, например, считалось, что много в России волка, а на самом деле, по официальным данным, их 40-50 тысяч волков, а в России серых волков, а... Что касается нашей оценки, то, возможно, даже их меньше 20 тысяч, потому что никто толком их не считал, их очень часто выбивали. Даже считалось некой необходимостью или делом чести и доблести уничтожить волка как врага домашней скотины. А теперь из некоторых мест к нам приходит сообщение, что волка-то не осталось, не могли бы какую-нибудь там пару нам найти для разводки. Вот такие странные вещи. Что касается бурого медведя, то по официальным данным их в России 150-160 тысяч, а мы считаем, что не более 110 тысяч, а возможно даже и меньше. Особенно им угрожает зимняя охота на берлоге. Мы выступаем категорически против такого вида охоты, как зимняя охота на берлоге, потому что очень много гибнет медведец, оставляя после себя детенышей, которые сиротами остаются и, соответственно, выжить не могут самостоятельно. Часто они гибнут или их отдают в какие-то частные зверинцы, приюты, зоопарки, и там, в общем, судьба их тоже не завидна. А вот такой вид охоты выметает, по нашим оценкам, 3-3,5 тысячи медвежат ежегодно.
То есть, в принципе, тот перечень животных, охота на которых разрешена, вы бы сократили значительно?
Ну, мы бы сократили, опять же говорю, мы реалисты, мы бы сократили, по крайней мере, какие-то сезонные виды охоты, но и поставили бы их под более жесткий контроль. Да, это, естественно, необходимо, что касается бурого медведя, что касается того же гималайского медведя, мы считаем, что на него охоту вообще необходимо прекратить, а он, к сожалению, охотничий вид до сих пор, хотя их 3,5-4 тысячи по приблизительным оценкам. Он когда-то был в Красной книге, а потом был неким загадочным образом изъят из нее в 93-м году.
Где наиболее активно ведется охота на животных?
Вы знаете, медведи, насколько я знаю, например, стреляют везде, и часто охотники даже ставят перед собой такую задачу побольше убить медведей. Это называется набрать побольше трофеев. Я не знаю вообще, с чем это связано, а чем тут гордиться, но когда идет речь о десятках медведей, многие, не стесняясь, даже и в охотничьих журналах выставляют свои фотографии и говорят, я, мол, добыл, это у них так называется, добыл столько-то медведей в этом сезоне, а вот, мол, ставлю задачу сделать это побольше. А потом часто люди очень безответственно охотятся, и, к сожалению, браконьерство тоже остается серьезной проблемой.
С сотрудником Международного фонда защиты животных Игорем Беляцким беседовала корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева. Эту тему мы продолжим опросом из Казани. Наш корреспондент Олег Павлов спрашивал у прохожих, считают ли они охоту жестоким развлечением.
У меня многие знакомые мужчины увлекаются охотой, но я считаю, это действительно не очень хорошо, потому что жалко зверушек. Я их сама очень сильно люблю и не стала бы этим заниматься.
Да, считаю. Но тут же ничего не поделаешь. У людей очень много развлечений, которые связаны с жестокостью.
Я считаю, то, что жалко зверушек, которых убивают. Я понимаю, что это, ну, в определенной степени азарт для самих охотников, но то, что они убивают живых существ, это плохо.
Безусловно, считаю. Хотя, как, впрочем, и рыбалку. И, с другой стороны, если так по большому счету посмотреть, у нас таким же жестоким, может быть, и не развлечением является и забой скота, из которого мы потом едим бифштексы, рамштексы и отбивные.
Если охота осуществляется, то она должна осуществляться в разумных пределах, потому что очень много браконьеров в настоящее время, и они губят живых существ без разбора. Мне кажется, это несправедливо. Ну и вообще, это да, жестокий вид спорта, если можно ее так назвать.
Нет, конечно. Это хобби, скорее всего, не жестокое развлечение, я так думаю.
Если брать с биологической точки зрения, то охота это своеобразный искусственный отбор. То есть, если в условиях нормальных естественного отбора не получается животных как бы контролировать, то в искусственном отборе можно контролировать популяцию того или иного зверя.
Нет, не считаю жестоким развлечением. Охота издревно была неким признаком благосостояния, что ли, или, я не знаю, ну, всегда мужчина добытчик, поэтому должен охотиться. Лучше пусть зверей стреляют, чем людей.
Конечно, считаю охоту жестоким развлечением. Я люблю животных, даже диких.
Я считаю охоту действительно жестоким развлечением, потому что, как сказать, вот первобытный мир даже возьмем, люди, кто сильнее, тот и выживает, короче, вот правила первобытного мира. А на данный момент на охоте это происходит как? Человек приходит на охоту, смотрит свой оптический прицел, там бегают животные, он берет и убивает животное. Животное не может, так сказать, не убежать, не побороться за свою жизнь. То есть, я считаю, что это просто нечестно.
Я не считаю охоту жестоким развлечением, но при условии того, что охотник будет давать, скажем так, своей жертве какой-то шанс. Не ходить вот с оптическим ружьем, из снайперской винтовки, стрелять издалека, а честно с каким-то таким, чтобы у животного, скажем так, был шанс, чтобы все было по-честному.
Так отвечали жители Казани на вопрос, считаете ли вы охоту жестоким развлечением. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». С 8 по 15 августа в Выборге в 15-й раз пройдет фестиваль российского кино, который называется «Окно в Европу». В этом году он, помимо прочего, представит огромную программу документальных фильмов. И под это выделен даже отдельный кинотеатр. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Фестиваль называется «Окно в Европу», но в первую очередь рассчитан на то, чтобы жители города посмотрели как можно больше российских фильмов. В прокате ты их не дождешься. А про документальное кино говорить не приходится. Фестиваль – единственная территория любви к нему. В документальной программе в этом году 28 фильмов, говорит отборщик фестиваля Татьяна Сергиенко.
Есть попытка изучить, есть попытка вдуматься, есть попытка вглядеться, либо в личность человека, может быть, иногда уже ушедшего от нас. Попытка вглядеться в личность живущего. В общем, это такой вот взгляд на то, что происходит. Абсолютно реальный взгляд. Но ни в коем случае не репортаж, а именно размышления. И попытка поставить какой-то вопрос. Может быть, не ответить на него, но задать его абсолютно точно. Вопросов в жизни у нас много. И документальное кино, оно это отражает значительно, может быть, глубже и уж во всяком случае быстрее, чем то, что происходит в кино игровом. И интересно то, что наряду с такими мастерами, как, например, Джема Фирсова, есть абсолютные дебютанты, студенты ВГИКа, которые снимают такое пронзительное кино, такое исповедальное кино, просто можно позавидовать.
В основном конкурсе, кстати, дебют в игровом кино режиссера-документалиста Галины Евтушенко «Новые времена» или «Биржа недвижимости». Речь в нем о событиях августа 91-го. И здесь же новые фильмы «Отца и сына» Станислава и Сергея Говорухиных, картины Светланы Дружининой и Александра Хвана, Филиппа Янковского и Тиграна Киасаяна, всего 11 лент. Жюри возглавит Вера Сторожева. О том, что нового происходит в российской кинематографии, говорит президент фестиваля Армен Медведев.
Беспокоит то, что, мне кажется, у многих наших мастеров, и молодых, и пожилых, так слегка подопустились руки вот в борьбе за зрителя. Ну, «Дозора» не переплюнешь, «Девятую роту» не пересилишь. Поэтому такое снимается кино немножечко для себя или для просвещенной, продвинутой публики. Вот это такая общая печать. Но, с другой стороны, в пределах этого же явления появляется вот та самая творческая, драгоценная художественная искренность. Ну, например, уже опытные люди, работавшие до этого в документальном кино, вот сняли первый свой игровой фильм. О 91-м годе, о котором мы забываем, об августе. И совершенно неожиданно, как в этом августе ведут себя люди. Не просто люди какие-то с Марса, а вот те, которых я мог наблюдать в те дни, которые меня наблюдали. И дальше с выплеском в наши дни. Интересно. И вот так в каждом фильме есть какие-то попытки обнаружить что-то, или что мы в свое время прошли мимо чего, или о чем-то не договорили, не доспорили, или представляли по-другому. Вот это и есть, по-моему, знак такого обновления кино существ.
В Выборге фрагментами будет представлен фильм Алексея Германа-младшего «Бумажный солдат», включенный в основной конкурс Венецианского фестиваля. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Свобода в 9» и продолжит программу выпуск новостей науки. Обозреватель радио «Свобода» Владимир Губайловский расскажет о находках ученых на Сатурне, о том, почему люди становятся шизофрениками, и о глубоководных рыбах, которые крайне редко попадают в сети ученых.
Исследователи НАСА пришли к выводу, что темные пятна на поверхности спутника Сатурна Титана представляют собой озера и моря жидких углеводородов. Благодаря анализу, проведенному спутником Кассини, удалось определить состав озера, расположенного в районе южного полюса Титана. Оказалось, что оно состоит из жидкого этана. Титан – единственное, кроме Земли, небесное тело в Солнечной системе, где на поверхности есть жидкие моря. Участники двух международных исследовательских программ, посвященных изучению шизофрении, опубликовали свои результаты в журнале Nature. В программах приняли участие исследователи 30 институтов и лабораторий из Соединенных Штатов, Европы, Австралии и Китая. Генетики обследовали почти 10 тысяч больных шизофренией, их детей и родителей. Ученые, участвовавшие в обоих программах, независимо зафиксировали одни и те же наследственные нарушения в первой, 15-й и 22-й хромосоме. При этих мутациях вероятность шизофрении повышается в 15 раз. Наследственный характер шизофрении давно установлен, но теперь он получил отчетливое подтверждение. Но как лечить генетические нарушения, пока не ясно. Группа исследователей из Парижского университета имени Пьера и Мари Кюри сумела выловить глубоководную рыбу на рекордной глубине 2300 метров. Рыба была поймана в районе подводных гидротермальных источников, расположенных на Срединном Атлантическом хребте на широте Гибралтара. Рыбу удалось поднять на поверхность живой в специально разработанном для этого контейнере. Глубоководные обитатели живут при очень высоком давлении и не могут подниматься на поверхность. Поднятая на поверхность глубоководная рыба в результате декомпрессии в течение нескольких минут сначала потеряла ориентацию, а затем погибла. Но ученые надеются, что в ходе следующей экспедиции им удастся не только выловить глубоководную рыбу, но и доставить ее невредимой в лабораторию, чтобы изучать ее в условиях, максимально приближенных к естественным. По словам руководителя экспедиции доктора Шилито, несмотря на то, что океан покрывает две трети поверхности Земли, состояние его экосистемы до сих пор остается очень слабо изученным.
Научную панораму подготовил наш обозреватель Владимир Губайловский. Как всегда, напомню вам, что этот выпуск вы всегда можете и прочесть, и прослушать в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода», новости.
В Верхоянском районе Якутии из-за паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации. Московский городской суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор бывшему акционеру нефтяной компании «ЮКОС» Леониду Невзлину. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич впервые предстал перед Гаагским международным трибуналом. Парламент Украины на внеочередном заседании выделил более миллиарда долларов на ликвидацию последствий наводнения на западе страны. В России с 1 августа увеличиваются размеры пенсии по старости. В пятницу днем почти на всей территории России можно будет наблюдать частичное или полное солнечное затмение. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас мы переходим к нашей традиционной рубрике. Рубрики «Новости мегаполисов». Панораму основных событий Москвы и Санкт-Петербурга подготовила и представит вам корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Москва. По итогам полугодия средняя зарплата в Подмосковье выросла к периоду прошлого года более чем на 20% и составляет 22 тысячи рублей. Губернатор области Борис Громов на заседании правительства заявил, что к концу года она увеличится до 27 тысяч рублей. Кроме того, он сообщил, что в будущем году цены на газ и электричество вырастут на четверть и на 20% станут дороже коммунальные услуги. Сегодня более 8% жителей Подмосковья имеют доходы ниже прожиточного минимума. Петербург. Прокуратура готовит обвинительное заключение по делу нескольких организованных преступных групп, активную роль в которых играли милиционеры. Им предъявлены обвинения по статьям «Незаконный оборот наркотиков» и «Организация преступного сообщества». Перед судом предстанут 12 человек, контролировавших сбыт героина в одном из районов города. Москва. Мэрия готовит обращение в правительство России о проверке законности строительства в московском регионе металлургических заводов, рассчитанных на переработку 1 миллиона тонн металлолома в год. Одно из производств, Новолипецкий металлургический комбинат, уже начал строить в 100 километрах от Москвы, в промзоне в Арсено. Руководитель Департамента природопользования Москвы Леонид Бочин на пресс-конференции заявил, что этот объект угрожает экологической безопасности Москвы.
Москва, равно как и Московская область, оформляется в кольцо металлургических предприятий, мини-заводов, либо заводов-миллионников, которые в связи с известным строительным бумом хотят использовать сырье в виде отходов лома черных металлов для его переплавки.
Петербург. Сегодня финская компания Stella Lines открывает паромное сообщение Хельсинки-Санкт-Петербург. До января будущего года еженедельно будут ходить по маршруту 3-4 рейса. Вместимость парома 1860 пассажиров и 400 автомобилей. Стоимость билета от 50 евро. 3 года назад паромы на этом маршруте оказались нерентабельны и были закрыты. Но сейчас спрос на них вырос и ожидается изменение в законодательство, дающее право паромным и круизным пассажирам находиться в России без виз 72 часа. Москва. Почти 45 миллиардов рублей дополнительно начислили столичные налоговики по итогам проверок организации граждан за первую половину этого года. Более трети этой суммы – до начисления по проверкам по поручению вышестоящих налоговых органов. Петербург. День увеличения квартплаты наступил сегодня, с 1 августа в среднем на 15%. Это второе повышение в городе в текущем году. 1 января 2008 года тарифы были увеличены на 14%. Новости Москвы и Петербурга. 1 августа. Вера Володина.
С сегодняшнего дня в Краснодарском крае вступил в силу закон о мерах по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Этот закон запрещает в любое время суток детям до 7 лет находиться в общественных местах без сопровождения родителей, а подросткам появляться на улице после 10 часов вечера без взрослых. За нарушение штраф. О реакции детей и взрослых наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов.
Комендантским часом для детей называют на Кубани вступивший в силу с 1 августа закон Краснодарского края о мерах по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Этот закон запрещает в любое время суток детям до 7 лет находиться в общественных местах без сопровождения родителей или уполномоченных ими лиц, то есть няням, гувернанткам или родственникам. Родители в этом случае должны иметь при себе паспорт как доказательство родства, а все прочие лица – заверенное у нотариуса разрешение на сопровождение детей младше 7 лет. Тем, кто уже ходит в школу, определены другие временные рамки пребывания в общественных местах. Детям до 14 лет нельзя задерживаться там без сопровождения взрослых после после 21 часа, а подросткам до 17 лет – после 22. За нарушение установленных законом норм родители детей подвергаются штрафу от 500 до 1000 рублей, а должностные лица – от 1000 до 3000. Новый закон вызвал вполне ожидаемую, но прямо противоположную реакцию взрослых и детей.
Мне 17 лет, когда праздники, я гуляю до 11, до 12 часов. Я считаю, что это неправильно они сделали, потому что если праздники, почему ребенок не может погулять немножко побольше?
Я считаю, что это, с одной стороны, правильно для родителей, что они не будут переживать о своих детях, где они шляются или еще что-то. А с другой стороны, предположим, такая ситуация, если он пошел на день рождения, и получилось, в 11 часов он вернулся домой. Его задержат и поведут в милицию, я считаю, что это неправильно.
Взрослые вполне единодушно одобрили новый закон.
Я очень к этому хорошо отношусь, чтобы они не гуляли, были под контролем, всегда под присмотром взрослых. Это хороший закон.
Я считаю, что это очень даже правильно. Меньше будет драк, меньше будет скандалов, меньше будет всяких беспорядков.
Появление закона о мерах по предупреждению безнадзорности власти Кубани обосновывают краевой статистикой. Более 1700 родителей были лишены родительских прав только в прошлом году. Более 250 уголовных дел заведено за жестокое обращение с детьми. В 2007 году в Краснодарском крае пропало без вести 1200 детей. Цифры красноречивы. Однако новый закон вряд ли кардинально изменит ситуацию, считает Татьяна Рудакова, председатель Краснодарской краевой общественной организации «Матери в защиту прав задержанных и осужденных».
Это коррупция. Это очередной раз лезть в карман будут мамам, папам. К сожалению, такое устройство нашего государства, что врожденный человек в нашем государстве обречен не жить, а выживать. И каждый выживает как может. Какой там уделять внимание ребенку, когда одна мысль работает, как выжить? Как прокормить хотя бы что-то? Или вообще напиться и забыться, чтобы этих проблем не возникало? Это опять ребенка бросать в приемники распределителей, папу с мамой лишать родительских прав. Другого не будет. Улучшений не будет. Да, на какое-то время запугают закон, все это притиснет, все найдут свою крышу очередную, все найдут деньги откупаться, и все так и будет продолжаться.
Одни лишь запретительные меры результатов не принесут, считает Ирина Дыбова, председатель Краснодарской общественной организации «Вторая мама».
В любом случае воспитание идет из семьи, но никакие декларативные меры не могут изменить ситуацию в семье. Если ребенком не занимаются, ничего не изменится, ведь призывников не станет меньше. По своей специфике связаны больше с людьми, которым ничего не надо. Мне кажется, что их очень много. Но с другой стороны, людей, которые занимаются своими детьми, тоже достаточно. Мне кажется, если заниматься образованием, просвещением родителей, вот это может быть изменить ситуацию.
Представители власти, напротив, убеждены, что проблему жестокого обращения с детьми и безнадзорности этот, единственный пока по всей России региональный закон, сможет решить. Говорит председатель городского собрания Сочи Валерий Подповетный.
Этот закон, его совершенно не ощутят нормальные семьи, где нормальные родители, нормальные дети, где все в порядке. А на тех, кто детьми не занимается, кто ведет сам неправильный образ жизни, кто держит ребенка там, где он сам пьянствует, да, против них этот закон будет работать.
Поддерживая принятый закон, председатель городского собрания Сочи Валерий Подповетный также считает, что применять закон в курортных городах будет непросто. Особенно летом, когда к Черному морю на отдых едут родители с большими и маленькими детьми.
Для нас, для города, это непросто. Надо предусматривать какие-то специальные помещения, где эти должны быть. Там же питание надо предусмотреть детям, на игровые комнаты.
Закон о мерах по предупреждению безнадзорности касается не только детей и их родителей. В Краснодарском крае с 1 августа части вечерней аудитории лишатся торгово-развлекательные центры, компьютерные клубы и кинотеатры. В Сочи, правда, к этому готовились заранее, рассказывает менеджер одного из городских кинотеатров Сергей.
Месяц назад была проверка, мы подготовлены. У нас такая запись есть прямо на кассе. Зрители младше 16 лет после 21 часа в зрительный зал допускаются только с сопровождающими.
Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 1 августа, пятница. Мы представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день и выходные.
Театры. Сегодня на сцене театра юного зрителя театр «Гешер» представляет спектакль по роману Исаака Башевиса Зингера «Поздняя любовь». Режиссер Евгений Арье. В ролях Леонид Каневский, Эммануил Ветроган, Клара Новикова. Театр на Малой Бронной этим вечером показывает спектакль по пьесе Мольера «Плутни Скопена». Режиссер Сергей Голомазов. Декорации Станислава Бенедиктова. В главных ролях Александр Макаров и Сергей Перелыгин. В субботу театр «Линком» закрывает сезон спектаклем «Все оплачено». Режиссер Олег Янковский. В ролях помимо самого Янковского заняты Инна Чурикова и Александр Збруев. А в воскресенье на сцене театра юного зрителя музыкально-театральный центр Людмилы Гурченко представляет спектакль «Похищение Собинянова». Пьесу Петра Гладилина поставил Валерий Саркисов. В ролях Людмила Гурченко, Лариса Удовиченко, Наталья Заякина. Концерты. В клубе «Икра» в субботу рекомендуем концерт редко выступающего в Москве бывшего солиста группы «Секрет» Максима Леонидова. А в музее-усадьбе Архангельской в этот же день концерт под названием «Песни старой Европы», на котором под аккомпанемент лютни и испанского струнного инструмента «Виуэлла» прозвучит музыка средневекового итальянского композитора Джероламо Фрескобальди и английского певца XVI века Джона Доуленда. Выставки. В Российской академии художеств выставка произведений эмальерного искусства, рекомендует Лиля Пальвелева.
Старинное искусство росписи по эмали очень сложное и трудоемкое, однако результат того стоит. Если не подвергать хрупкие пластины механическому воздействию, они могут существовать практически вечно. На выставке представлены работы художника из Ставропольского края Николая Вдовкина. Он признан одним из ведущих мастеров эмальерного искусства России. В работе с художественными эмалями Вдовкин сумел изобрести новые технологии. В результате у него появились новые цвета и новые поверхности – то гладкие, то шероховатые. Недаром на базе его мастерской проводятся творческие международные симпозиумы по эмали. Что же касается живописи и ее сюжетов, то здесь мастер тяготеет к иконографии средневековых витражей и к средневековой книжной иллюстрации. Разумеется, речь идет не о бездумном копировании.
Кино. В кинотеатре «Иллюзион» рекомендуем сегодня один из лучших фильмов польского кинематографа конца 80-х годов прошлого века, который называется «Короткий фильм о любви». Этот фильм о любви между 19-летним юношей и 30-летней женщиной. Режиссер картины Кшиштоф Кислевский. А в воскресенье здесь же, в «Иллюзионе», на большом экране можно увидеть не нуждающийся в представлениях фильм Андрея Тарковского «Ностальгия».
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». На дне работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Грани времени». Ее тема – прекратится ли давление на малый бизнес после заявлений российского президента. Ведущий программы Владимир Карамурза об этом побеседовал с бывшим заместителем министра труда и социального развития, президентом экспертного фонда социальных исследований Павлом Кудюкиным. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Подробности уголовных дел не разглашаются, поскольку имеют статус государственной тайны.
Задачи выполнены. Путь сделан где-то на 4 с плюсом.
He's charged.
Радован Карджич обвиняется в осуществлении этнических чисток на территориях Боснии и Герцеговины.
Ракета «Аль-Наср» способна поражать цели на расстоянии 25 километров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный